Это что такое?
Наконец отреагировал один из троллей.
Он стражник, так же, как и я, ответил Детрит. Он гном. Он стражник. То, что он наглец, это точно,
сказал приземистый тролль и ткнул Дубинца в спину пальцем. Остальные тролли подошли поближе.
Считаю до десяти, предупредил Детрит. И если к тому времени какой-нибудь тролль не займет своим тролльим делом, он станет очень огорченным троллем. Ты, Детрит,
встрял один особенно широкий тролль.
Все знают, что ты тупой тролль. Ты записался в стражу, потому что тупой и не умеешь считать до бам. Один,
сказал Детрит.
Два, три, четыре, пять, шесть.
Поверженный тролль таращился на него с удивлением.
— Это Детрит, и он считает!
Что-то вдруг просвистело, и от стены рядом с головой Детрита отскочил топор. По улице наступали гномы. Вид у них был грозный и решительный. Тролли разбежались. Дубин скинулся навстречу гномам.
— Вы что задумали? — закричал он. — Совсем рехнулись!
Один из шедших впереди гномов указал дрожащим пальцем на Детрита.
«Это что такое? Он стражник! А мне кажется, тролль! Взять его!»
Дубинс сделал шаг назад и достал топор.
«Я знаю тебя, Руки-сила. Что ты задумал?»
«Тебя долго не было, стражник!» — ответил Руки-сила.
«Стража говорит, что Рьода Крюка-молота убил тролль, и они задержали этого тролля!» «Нет, все совсем не так!»
За спиной Дубинса раздался какой-то шум. Вооружившись для битвы с гномами, тролли вернулись. Детрит выступил им навстречу.
— Если какой-нибудь тролль сделает хоть шаг, — предупредил он, — я начну считать.
— Крюкомолот был убит человеком, — сказал Дубинс. — Капитан Ваймс!
— Стража задержала тролля,
— стоял на своем гном.
— Ходячие истуканы!
— Ко мне сосы!
— Монолиты!
— Пожиратели крыс!
— Ха!
— воскликнул Детрит.
— Я совсем недолго пробыл как человек. А вы мне уже совсем надоели, тупый тролль. Что, по-вашему, говорят о вас люди, а? Эти дикари совсем не умеют вести себя в большом городе, бродят повсюду с дубинами и начинают молотить всех подряд, только им что-то взбредет в ту штуку, которая у них на плечах.
— Мы стражники, — сказал Дубинс. — Наша обязанность — охранять мир. — Вот иди и охраняй его где-нибудь в другом месте, пока он нам не понадобится,
— рявкнул Руки-сила.
— Это не долина, кум, —
продолжал Детрит.
— Вот это точно! —
заорал какой-то гном из толпы.
— Сейчас мы вас видим!
Гномы и тролли продолжали подходить с обоих концов улицы.
— А как бы поступил в такой ситуации капрал Моркоу?
— шепотом спросил Дубинс.
— Он сказал бы, вы плохие и рассердили меня. Прекратите, будьте умницами.
— И все мгновенно разошлись бы?
— Да.
— А что случится, если мы так скажем?
— Будем искать наши головы в канаве.
— Думаю, ты прав.
— Видишь тот переулок, очень хороший переулок. Он говорит нам, привет, вы уступаете по численности. 256 плюс 64 плюс 8 плюс 2 плюс 1 к 1. Ныряйте в меня и побыстрее.
Чья-то дубина отскочила от шлема Детрита.
Побежали.
Стражники бросились в переулок. Противоборствующие армии проводили их взглядами и, моментально позабыв о разногласиях, бросились в погоню за беглецами.
— Куда он ведет?
— Не знаю. Но, наверное, подальше от тех, кто за нами гонится.
— Мне нравится этот переулок.
Тем временем их преследователи, попытавшись одновременно вбежать в узкий проход между стенами, куда с трудом мог протиснуться один тролль, вдруг поняли, что толкаются со своими смертельными врагами, и начали колотить друг друга, развязав самую быструю, самую ожесточенную и, кроме того, самую узкую битву в истории города. Взмахом руки Дубинс остановил Детрита и осторожно выглянул из-за угла.
— Кажется, мы в безопасности, —
подвел итог он.
— Осталось только выйти с другой стороны и вернуться в штаб-квартиру.
Он повернулся, но поздно. Он не видел, как тролль, сделав шаг вперед, временно исчез из мира людей.
— О, нет! — простонал сержант Колон. — А он же обещал, что больше не притронется к выпивке. Смотрите, он высосал целую бутылку.
— И бутылку чего? Пойло Джимкина пивомеса? — поинтересовался Шноби.
— Мэ, не думаю. Он все еще дышит. Помогите-ка перенести его.
Ночная стража столпилась вокруг своего капитана. Морко поместил Ваймса на стул в центре комнаты. Ангва вытащила из кармана Ваймса бутылку и посмотрела на этикетку.
— Подлинная, настоящая, горная роса до стабля, — прочитала она.
— Он точно умрет. Здесь написано «Крепость 150 градусов».
— Обычный рекламный трюк до стабля, — махнул рукой Шнобби. — Брешет он все.
— Но куда девался его меч? — спросила Ангва. Ваймс открыл глаза. Первым, что он увидел, было встревоженное лицо Шнобби.
— А! — сказал он. — Меч! Ну его! Пусть сбирает! Ура!
— Что? — удивился Колон.
— Нет стражи! Больше нету! Все идут! — Кажется, он немного пьян, — сказал Мурков.
— Пьян? Совсем не пьян. Как смеешь ты звать меня пьяным, если я трезв, как зеркало?
— Дайте ему кофе, — подсказал Ангва.
— Думаю, наш кофе ему не поможет, — покачал головой Колон. — Шноби, слетай-ка в толстую сали в Брюходавном переулке и принеси чашку их специального, клатческого. Только не в металлической кружке, запомни. — Проваливайте все!
— неожиданно опомнился Ваймс.
— Бах! Бах! — Госпожа Сибилла очень разозлится, — покачал головой Шнобби. — Он ведь обещал завязать.
— Капитан Ваймс! — позвал Моркова.
— М?
— Сколько пальцев я показываю?
— М?
— Тогда сколько рук?
— 4?
Но дает. Я много лет его таким не видел, — удивился Колон. — Дайте-ка я попробую. Капитан, хотите выпить?
— Ему определенно не стоит больше.
— Заткнись, я знаю, что делаю. — Хотите выпить, капитан? — Раньше он всегда отчетливо говорил «да», — заявил Колон. — Думаю, будет лучше отнести капитана в его комнату. — Я помогу, — сказал Морков.
Он легко поднял Ваймса и забросил на плечо. — Неприятное зрелище, — нахмурилась Ангва, когда они прошли по коридору и стали подниматься по лестнице.
— Он пьет только тогда, когда чувствует себя подавленным, — возразил Мурков.
— А почему он чувствует себя подавленным?
— Иногда потому, что не выпил.
Псевдополис-Ярд когда-то был резиденцией рода Овницев. Сейчас второй этаж занимали ночные стражники. У Моркова была здесь своя комната. Шноби к этому времени сменил целых 4 комнаты, переезжая всякий раз, когда больше не мог отыскать пол. У капитана Ваймса тоже была своя комната. Была более или менее. Трудно сказать точно. Даже заключенный пытается тем или иным способом оставить в камере след своего пребывания. Но Ангва никогда еще не видела такой нежилой комнаты.
«Он здесь живет?» — изумилась она.
«О, боги!»
«А ты что уже дала увидеть?»
«Не знаю. Что угодно.
Что-нибудь.
Только не ничего». В комнате стояла безрадостная железная койка. Пружины и матрац так провисли, что образовали своего рода форму, заставлявшую любого человека, который вознамерился прилечь на кровать, сразу принять положение для сна. Были еще раковина и разбитое зеркало над ней. На раковине лежала бритва, направленная острой стороной в сторону пупа. Ваймс, как и многие другие, верил, что таким образом она дольше останется острой. Был еще коричневый деревянный стул с рваным соломенным сиденьем. Небольшой сундучок стоял у ножки койки. И все.
Должен быть хотя бы половик.
— пожала плечами Ангва. Картина на стене, хоть что-то. Моркоу положил Ваймса на кровать, где тот сразу устроился в матрасной яме. — А у тебя в комнате что-нибудь есть? — поинтересовалась Ангва.
— Да, у меня есть чертеж в разрезе шахты номер 5. Очень интересный пласт. Я помогал его разрабатывать. Еще есть книги и всякие вещи. Но капитан никогда не был домоседом.
Но здесь нет даже свечки.
Он говорил, что добирается до койки по памяти.
И украшений ничего.
Под кроватью лежит кусок картона, сообщил Морков. Мы с ним шли по филигранной улице, когда он его нашел. Капитан еще сказал тогда, клянусь чем угодно, в этом куске месячный запас подметок. Он был очень доволен.
Он что, даже не может позволить себе купить новые башмаки?
Сложный вопрос. Я знаю, что госпожа Сибилла как-то предложила купить ему столько новых башмаков, сколько он захочет. А он даже немного обиделся. Видимо, он хочет как можно дольше носить старые башмаки.
Но ты же можешь купить башмаки, хотя получаешь меньше, чем он. А еще ты посылаешь деньги домой. Он, наверное, все свои деньги пропивает, идиот.
Вряд ли. Насколько мне известно, он не прикасался к спиртному вот уже много месяцев. Госпожа Сибилла перевела его на сигары.
Ваймс громко захрапел. — И как ты можешь им восхищаться? — фыркнула Ангва.
— Он очень хороший человек.
Ангва откинула ногой крышку деревянного сундучка.
— А вообще-то это немного неприлично, — попытался остановить ее Морков.
— Я просто посмотрю, — ответила Ангва. — Законом это не запрещается.
— На самом деле, в соответствии с актом о частной жизни от 1467 года...
— Здесь только старые башмаки и прочая ерунда, и какие-то бумаги. Она наклонилась и достала из сундучка грубо сделанную записную книжку. Вернее, это была пачка неровных клочков бумаги, вложенных между картонными обложками.
— Это же вещи капитана!
Ангва пролистала несколько страниц и открыла рот от удивления. — Ты только посмотри. Неудивительно, что у него вечно нет денег.
— Это о чем?
— Он тратит их на женщин. Никогда бы не подумала. Посмотри на эту запись. 4 за одну неделю. Морков заглянул через ее плечо. Ваймс чихнул. На странице витиеватым почерком Ваймса было написано. — Госпожа Гавкин, Котлетная улица, $5. Госпожа Суматохинс, Паточная улица, $4. Госпожа Бордо, переулок Виксона, $4. Аннабель Карри, Кассовая улица, $2. — Это Аннабель Карри, видимо, плохо старалась, — заметила Ангва, — раз получила всего $2. Она почувствовала, как в комнате вдруг похолодало.
— Наверное, — очень медленно произнес Морков. Особенно учитывая то, что ей всего 9 лет.
Одной рукой он крепко сжал ее запястье, а другой попытался вырвать книжку. — Эй, отпусти меня!
— Сержант! — крикнул Морков через плечо. — Не мог бы ты подняться сюда буквально на минуту?
Ангва попыталась вырваться. Рука Морков оставалась неподвижной, как железная балка. Заскрипела под весом колонна лестница, потом распахнулась дверь. Сержант держал щипцами очень маленькую чашечку.
— Шноби принес ко...
— начал было он, но замолчал.
— Сержант, — сказал Морков, глядя Ангве в лицо. — Младший констебль Ангва хотела бы узнать, кто такая госпожа Гавкин.
— Вдова долговязого Гавкина? Она живет на Котлетной улице.
— А госпожа Суматохинс?
— С Паточной. Она берет белье в стирку.
Сержант Колон переводил взгляд с Моркова на Ангву, тщетно пытаясь понять, что происходит.
— А госпожа Бордо?
— Это вдова сержанта Бордо. Она продает уголь.
— А Аннабель Карри?
— Она все еще ходит в благотворительную школу для бедных. Учрежденную, если не ошибаюсь, язвительными сестрами Семирукова Сека.
Колон нервно улыбнулся Ангве, по-прежнему ничего не понимая.
— Она дочь капрала Карри, он служил в страже задолго до того, как...
Ангва посмотрела на лицо Муркову. Оно было непроницаемым.
— Это все вдовы стражников? — спросила она.
Он кивнул.
— И одна сирота.
— Жизнь — суровая штука, — согласился Колон. — Пенсии вдовам не полагается, понимаешь?
Он переводил взгляд с Муркова на Ангву.
— А что-нибудь не так?
Муркова отпустил запястье Ангвы, повернулся, убрал книжку в сундучок и закрыл крышку.
— Все нормально, — сказал он.
— Я прошу прощения, — начала было Ангва, но Муркова, казалось, не слышал ее. Повернувшись к Колону, он кивнул.
— Дай ему кофе.
— Но $14 — это же почти половина его жалования.
Муркова взял вялую руку капитана и попытался разжать кулак. Однако даже в бессознательном состоянии капитан слишком крепко сжимал пальцы.
— Вернее, это и есть половина его жалования.
— Интересно, что он в ней так сжимает? — спросил Муркова, не обращая внимания на ее слова. — Может, какую улику?
Он взял чашку с кофе и приподнял Ваймса за воротник.
— Выпейте это, капитан, — сказал он, — и все станет намного отчетливей.
Кладческий кофе